Приветствуем вас. Мы читаем труды Бальсулама на странице 806. Мы прочитаем предисловие книги «Уста мудрого». Вопросы можно задавать на kab.tv. Там же можно найти учебный материал и задавать вопросы, избранные из которых будут задаваться в прямом эфире. Труды Бальсулама, страница 806, предисловие к книге «Уста мудрого».
Самой книги в законченном виде не существует, есть отдельные фрагменты, отрывки. То, что хотел сказать Бальсулам в этой книге, он потом изложил в других в своих сочинениях. Но задавайте вопросы, мы будем идти по ходу текста. Предисловие не очень длинное, но оно очень... Там много общего с предисловием книги Зор, которую мы изучали в последнее время.
Каббалисты в своих книгах говорят о том, что изучать Каббалу обязан каждый человек. И даже если человек до тонкости изучил Тору и обладает качествами, превосходящими всех праведников мира, и наполнил себя шас и поским, но не изучал Каббалу, он вынужден будет снова совершить кругооборот и прийти в этот мир еще раз, чтобы изучить тайны Каббалы. И об этом говорится в нескольких местах в трудах наших мудрецов.
Понятно? Вопросы? Моти, ты не согласен с писаниями мудрецов? С тебя несколько песен.
Сказано, это мудрецы это написали, все видят.
Кто такие мудрецы, которые написали?
Ну, мудрецы.
Они были такими, как Моти, когда-то. Потом стали мудрыми, смотри, что они раскрыли и сказали. Так что? Если бы они были вместо меня, то они бы остались такими, как я.
Но все-таки это открыто всем, все это могут прочитать. А как может быть, чтобы мир жил дальше, как жил? Как можно игнорировать это? Черным по белому ведь написано.
Нет, есть несколько вещей. Первое ужесточение сердца в том, что мы живем в конце поколений в самом большом, очень большом эгоистическом желании, которое не позволяет нам сдвинуться с места. Оно полностью владевает моим разумом. Я чувствую облако в голове. Есть такое? Вы чувствуете? Нив чувствует. Постоянно. Вот так я чувствую. Мне тяжело даже мыслью шевельнуть, чтобы мысли текли с легкостью, чтобы я мог увязать одно с другим, чтобы все было ясно. Нет. Все такое стушеванное, страшное. Это отяжеление, ужесточение, которое является результатом всего развития всех поколений, которым мы оказались из-за нашего эгоизма с самого начала, который не хочет ничего, кроме того, чтобы быть таким животным. Это первое. Второе, мы находимся в изгнании, усиливающемся и на своих конечных этапах. Это кромешная тьма, как перед самой зарей. Говорят, что это самая большая тьма. После этого начинается свет. Но всю ночь ничего страшного вроде как, а потом такая тьма, а затем свет. Это наше время таково. Кроме того, мы должны понять, что все человечество, как оно развивается, становится умнее, более погруженным в материю, не знает, что делать, находится в кризисе. А кризис, мы думаем, как будто кризис нам на благо. Он нам не на благо. Это значит, что никто не хочет ничего. хочет лишь все забыть, принять наркотик и оставь меня в покое. Это влияет на всех. И наш иудаизм, помимо всего прочего. Когда мы упали из братской любви на праздную ненависть во время Раби Акивы, что осталось нам делать? Мы как будто от каждого из нас был скрыт вопрос любви. Мы утратили связи любви, утратили духовность. Мы перестали понимать, что такое взаимная отдача. Творец скрылся. Это называется скрытие, изгнание. А что осталось? Осталось только читать. А что мы читаем, так мы и делаем. И тогда постепенно это занимает место духовных действий, остается только внешнее действие, материальное. Бальсулам пишет, мы вчера и позавчера читали об этом. Вся наша проблема в том, что мы именно только этим и занимаемся. Должно быть и это, и намерение. И главное — это намерение, потому что они поднимают нас и делают так, что мир не стоит на голове, а стоит на ногах, когда намерение — голова вверху, а действие — тело внизу. А мы это перевернули. Мы занимаемся только действиями, а намерение вообще не важно. Но мы занимаемся этим уже так много лет. И все эти вещи, в конце концов, и еще есть много всего помимо этого. Привычки. У каждого есть дедушка-каббалист, знаешь ли? Люди не способны, очень тяжело им этим заниматься. Ты прав. Я лишь поддерживаю твое утверждение, с одной стороны. С другой стороны, раскрываются также и с другой стороны писания Каббалы, которые никогда не были раскрыты. Приближаются свята, от них мы получаем пробуждение. Ты не можешь сказать, что ты моти с рынка. Ты уже получил пробуждение и пришел в то место, где изучают науку Каббала. Это уже кое-что. За счет чего? За счет того, что свята приближаются. И так есть два состояния. Духовное приближается к нам и спускается, а материальное состояние, которое так набухает все больше из всего зла и всей этой нечисти зловонной в нем, и они вступают в противоречие друг с другом, и мы посередине, между ними. И чем ближе духовное, оно приближается, но свет издалека, это делает нам еще больше проблем материальным. Потому что если бы не было духовного, мы бы занимались своим материальным. Что мне нужно? Жениться, родить детей, позаботиться о них, семья. Слава Богу, у меня есть сыновья. Если я живу, что живу, заболеваю или умираю, они мне позволяют прожить мои несколько последних лет, хоронят меня, и так мир идет своим чередом, как все звери, животные и даже. Когда света приближаются к нам, мы чувствуем себя страшно, потому что духовное раскрывается в своем противоположном виде в чем-то. И тогда плохо нам всем, плохо всем людям, смотри, что происходит в мире. Они ищут, но что ищут? Не знают что. Смотри, сколько мы всего прошли за несколько последних десятков лет. Всякие йоги. Сколько было всех этих странных вещей? Ошуш, мошу, так. Ты уже не помнишь, сколько было этих вещей в мире. И все это меняется. Но в конце концов ты видишь, мир очищается от всей этой чепухи, потому что человеку это не дает решения, он отказывается от этого. И мы приходим к состоянию безысходности. Опускаем руки, и не остается ничего. Дай что-нибудь хотя бы, кроме наркотиков, нет ничего. Все. Это то, что осталось человечеству. И наука Каббала.
Да.
У нас все-таки есть роль распространять науку Каббала, и мы занимаемся этой работой. Я вижу, что здесь уже до нас распространили это. Наши мудрецы занимались распространением, они это пишут очень четко и даже страшно. Ну, это все-таки авторитеты, это же признанные мудрецы. И цитируют они из источников, и вроде бы все эти вещи раскрыты уже так давно. И все это настолько явно. Это все равно не пробуждает людей, несмотря на всю остроту и четкость.
Может быть. Я так просто говорю. Не обязательно так, но может быть. Наше поколение должно быть как удобрение, которое кладут в землю, куда потом приходят и сеют семена.
Да, но они же вкладывали в это. Вы говорите, что в конечном счете все работники Творца.
Так может быть, что так я должен существовать, так я делаю это, я себя приношу на это в жертву.
Вкладывают энергию и...
Да, как все поколения делали это бессознательно, а мы делаем это сознательно, что так, да, я согласен на это. Пусть меня возьмут, пусть меня зарежут, пусть я буду как удобрение в земле, благодаря чему смогут произрасти ростки. Ну, так что? Я не знаю. Я говорю, что это тоже форма отдачи. На самом деле мы должны на пути с ним согласиться, а потом ты сам становишься этим, как называется, ростком. Вместо моти с рынка будет такой росток, маленький, хороший, молодой, цветущий. Ничего не поделаешь. Ты думаешь, что они не думали, как мы, не прошли эти вещи, как мы, то же самое прошли. Это я тебе говорю. Именно так. Когда человек входит в духовное, раз может сделать все остальные, пройти весь остальной путь за, не знаю, считанные месяцы. Именно. Но до того 20-30 лет пути. Потому что главная подготовка, ты делаешь подготовку сейчас на все ступени. Потом уже там ничего особенного. Каждую минуту ты выясняешь вещи. Но как бы то ни было, выбора у нас нет, и мы должны изучать тайны Торы и истинную мудрость, потому что для этого создан человек. Дальше.
И это об этом сказано в нескольких местах, в трудах мудрецов. И в Шира Ширим
нужно понять слова мудрецов.
Мы в третьем абзаце, нужно понять. И нужно понимать слова мудрецов в том, что совершенство человека зависит от изучения истинной науки. И вроде бы, что мне из всех раскрытых слов Торы, где мы не нашли никакого обязательства человеку понимать во всех дисциплинах Торы, и чтобы ни в одной дисциплине ему ничего не доставало. Более того, сказали мудрецы, что не изучение главное, а действие. И сказали мудрецы, кто-то больше, кто-то меньше, но главное, чтобы настраивали сердце на небеса. И этому найдено много подтверждений в источниках.
То есть, на первый взгляд, очень важно сделать какое-то действие. Что за действие?
И для того, чтобы постичь глубину этих слов, мы обязаны сначала понять и почувствовать то, что сказано много раз в Зоаре, в исправлениях, что Тора, Творец и Исраэль едины. И вроде бы это очень странно. И прежде чем я проясню их слова, сообщу тебе о большом правиле, которое определили для нас наши предшественники, наши великие предшественники, относительно всех святых имен и наименований в книгах. И это их золотое правило. То, чего мы не постигнем, именем не назовем. Известно, что в замысле мы не можем никак, в замысле у нас нет никакого понимания. Как сказано в Патах Ильяу в исправлении Зоар, суть Творца, о сути Творца нельзя даже задумываться случайно, уж не говоря о том, что об этом нельзя говорить, и все имена, которыми мы называем Творца, не касаются Его собственной сути, а только Его света, распространяющиеся от Него к нижним.
То есть мы говорим только о свете, который распространяется из Ацмуто, непостижимой сущности. А об Ацмуто мы не говорим, мы не можем ничего о ней сказать или говорить. А когда его свет распространяется в нашей неисправной келим, об этом мы можем говорить, потому что это распространение светов, это их изучение, потому что мы самая последняя келим. Когда мы говорим об этом, мы хотим подняться и стать больше на нашем уровне, обратно развернуть ковер и подняться наверх. Это помогает нам изучать более высокие ступени.
Даже святое имя Эйнсоф, бесконечность, это тоже свет, распространяющийся от сути Творца. Но поскольку этот свет может быть постигнут нижними как Эйнсоф, бесконечность, поэтому он этим именем называется. Но ни в коем случае не подразумевается его суть. И, конечно же, совершенно невозможно этого постичь или определить каким-то именем или наименованием. И все, чего мы не постигнем, не назовем никак.
Так мы не изучаем об Ацмуто, мы даже не можем говорить об Эйнсоф, как о нашем источнике. Но постижения там нет, потому что в бесконечности у нас нет постижения. Постижение это всегда предполагает наличие каких-то границ. А под Эйнсоф мы можем постичь все 125 ступеней при их. Их нисхождение сверху вниз мы постигаем при восхождении на них.
И каждый, начинающий изучать Каббалу, прежде чем откроет книгу, должен накрепко запомнить этот незыблемый закон, гласящий, что о сути Творца даже раздумья запрещены, поскольку суть абсолютно невозможно постичь. Как же назвать его каким-либо словом? Ведь это указывало бы на определенную степень постижения, тогда как в отношении светов Творца, исходящих от Него, которые являются именами Его, и названий, приведенных в книгах, наоборот, великая заповедь требовать их и исследовать. И это непреложная обязанность каждого человека из народа Израиля изучить и понять тайны света и все пути воздействия Творца на низших, что составляет суть науки Каббала и является будущим вознаграждением душ.
Для чего нам это нужно? Потому что ради этого мы рождаемся и существуем, как разбитая келим, находящаяся в конце сулама, в конце лестницы, внизу, чтобы исправить себя и подняться по этим ступеням лестницы и прийти к соединению с Творцом. Такова система, она существует для этого, и мы должны это реализовать очень просто. Здесь нет какого-то мира, у которого нет цели, и мы существуем непонятно для чего, и природа нас ведет к какой-то цели, мы тоже не знаем. Все определено, люди это постигли, и они говорят и рассказывают нам о том, что мы должны делать. Если мы не хотим, то все равно природа идет своим путем и сделает из нас то, что нужно. Только не приятным путем, не по-хорошему, как подобает людям, и, конечно, не желательно в глазах высшей силы. Дальше.
И сказано в Зоар, что все высшие миры и все сферот в пяти мирах, Адам Кадмон и Абиа, приготовлены заранее только для того, чтобы привести к совершенству народ Израиля, поскольку душа человека из народа Израиля является частью Творца, а окончание действия в замысле творения. И простым желанием Творца явилось насладить творение в качестве вознаграждения за их усилия и работу. И по этой причине развернулась перед ним вся действительность, развиваясь нисхождением по закону причины и следствия, поступенчато через миры Адам Катмон и Абеа, пока не завершилось созданием двух сущностей, облаченных одна в другую, души, помещенной в материальное тело. То есть все эти вещи, все, что мы изучаем здесь, мы изучаем действительность, которая распространилась из мира бесконечности благодаря тому же замыслу, по той же программе, как он говорит нам, программа для тех, кто хочет построить дом, и план, да? И эта система постепенно осуществилась, и существует она прежде всего для тех, кто стремится к тому, чтобы прийти к осуществлению этой системы. Люди, в которых зажигается эта идея и хотят прийти к высоте этой ступени, к верху этой лестницы, эти называются Израиль. Сначала Адам решен, потом 20 поколений до Авраама. До Авраама это были... С Авраамом это уже были вавилоняне, которые назвали себя народом. Почему должна быть эта группа? Потому что она, как глава этой системы, они должны быть первыми, прорывающимися, пробивающими путь, и после них участвует все человечество. Они не называются Израиль, потому что в них нет этой склонности, этого направления. И это то, что нам нужно сейчас. Мы распространяем науку Каббала, как во всем Вавилоне, потому что все после храма с духовной точки зрения называется Вавилоном. Поэтому, когда мы распространяем это действие, к нам приходят все эти люди, неважно кто и откуда, откуда там из ООН или... Неважно. А те, кто стремятся к осуществлению цели творения, относятся к голове, к Израилю. И за ней мы потянем все тело, то есть все человечество. Так мы работаем. И тогда мы изучаем, как эту систему, которая состоит из миров Адам, Кадмон, Ецерут, Брия, Ацелут, Брия, Ецера, Сия, как работают там все эти системы, какие там есть законы. Мы изучаем эти законы для того, чтобы у нас был точный пример того, что мы должны сделать для того, чтобы раскрыть себя в этой системе и подняться по лестнице. И как...
בבחינת מהות קיום של המציאות, הנעל שהוא דרכי השפעותיו המשתלשלים דרך המדרגות, באופן שאור העליון גבוה מעל גבוה, יהיה סופו להתפשט ולבוא להנשמה המלובשת בגוף הגשמי בעולם הזה, כמו שכתוב, ומלאה הארץ דעה את השם, ולא ילמדו עוד איש את חברו, לדעת את השם, כי כולם ידעו אותי למגדולם ועד קטנם. והבן.
זאת אומרת שיש הבדל
То есть есть разница между теми, кто идут вперед с авангардом, с первопроходцами, которые называются Рош, голова. Они прорываются, допустим, речь идет о мировом Бней Барух, а за ним придут и остальные. В конечном счете, неважно, кто первый, кто последний, все постигнут эту общую систему, все закругляются в один большой круг, и как Творец пробуждает людей, которые пробуждает тех, кто должны быть первопроходцами, точно так же он не пробуждает тех, кто должны пройти потом за ними. Так мы должны к этому относиться. В интегральной системе нет ничего меньшего или большего. Все 100% важны. Каждый.
И сказали мудрецы и Зоар, что вся Тора — это имена Творца. И все законы, все — это святые имена Творца.
Все, что сказано в Торе, неважно, в действии или в намерении, или в какой-то форме, как он говорит, либо это сказано в виде каких-то историй, или фраз, законов. Это все его святые имена. Что такое святое имя? Это кли, который принимает форму света. Кли, который работает в отдаче. Поэтому, в конечном счете, всего, что написано в Торе, нам нужно осуществить ее в нашем желании. Кли — это желание, направленное на отдачу через ближнего к Творцу. Поэтому у нас не сказано ни одного слова, и ни одного не подразумевается ничего. Все пишется только для того, чтобы человек принял эту форму в своем желании получать, чтобы отформатировал себя из того сырья. Это называется сократить себя, потом превращает себя во все формы, которые есть в Торе. Форма отдачи.
И согласно сказанному выше, все, что мы не постигаем, не называем по имени. И пойми, что суть святых имен Творца — это постижение, обладающее, распространяющееся от Творца к праведникам и пророкам, каждому согласно его предназначению. И написано об этом: «И будет я и мой народ, и все народы на земле». И это достигается постижением, получением Торы и выполнением заповедей.
Выполнение заповедей — это выполнение 613 эгоистических желаний, которые будут ради отдачи. И свет называется светом, возвращающим к источнику.
А лишь открытым путем, который очищает наши тела и увеличивает наши души до такого размера, что станем мы достойны постижения всей Торы и заповедей, как имен Творца.
То есть из самых легких вещей: не возлюби ближнего, в различных таких, может быть, склонностях, в каких-то порядках, которые между собой устанавливаем, пока мы не приходим действительно к взаимной отдаче, и из нее раскрываем отдачу Творцу,
что является будущим вознаграждением душ. Однако и в этом мире, как сказано, мир свой увидишь при жизни.
Мы должны постичь все духовное от бесконечности и до этого мира.
И в этом разъясняется нам то, что в нескольких местах Зоар называется 613 заповедями, эйтин деурайта, советами. И во множестве мест в Зоар названо это 613 заповедями, пкудин, святами. Вначале человек должен сохранить Тору и заповеди, чтобы очистить свое тело и увеличить душу.
То есть исправить свои желания отдачи ради отдачи. Келим дашпа, ор хасадим. Келим отдачи, свет хасадим, чтобы очистить свое тело или возвеличить свою душу. Очистить, чтобы не было в нем никакой примеси желания получить.
И тогда эти 613 заповедей являются для него 613 советами.
То есть советами, да.
А именно советами, как удостоиться, в конце концов, предстать перед царем и удостоиться света его лика.
То есть он готов, он очистил свое желание. сокращение приходит на все желания, он готов быть только в отдаче, как будто бы ни в чем нет недостатка. В свете Хасадим исправление отдачи ради отдачи, первое исправление.
Как сохранение Торы и исполнение заповедей постепенно очищают его так, что удостаивается раскрытие Творца.
Это уже свет хохма. По ним это хохма.
И как сказано в Гмаре, какая разница Творцу, забивают ли животное с затылка или с горла? Ведь Тора и заповеди даны не для чего другого, как только соединить ими народ Израиля.
То есть для нас не имеет значения, какие внешние действия мы делаем, и как нам резать наше животное, а нам важно только то, что мы приходим к очищению. Да.
Однако после того, как в достаточной степени очистит свои потребности и удостоится света Творца, раскроются глаза его и душа его, и постигнет он 613 цветов, содержащихся в 613 заповедях.
То есть уже после того, как мои 613 желаний, которые называются 613 частиц души, исправлены ради отдачи, и в них есть свет Хасадим, в них можно начинать получать свет Хохма, который будет облачен в свет Хасадим. Это значит, что я от 613 советов перехожу к 613 уже действий, приказов, то есть в них я уже начинаю работать в исправленных келим.
И это святые имена Творца, которые подлежат постижению и выполнению каждой из 613 заповедей. Он извлекает оттуда свет, содержащийся в ней, потому что заповедь означает кли, и туда облачается свет, а именно святое имя Творца, относящееся к этой заповеди. Как сказано, заповедь — свеча, а Тора — свет.
Мицва — это означает исправление частного желания получать на отдачу, то есть раскрывается то, что называется свеча, маленькая часть света бесконечности. А Тора — это свет, свет, который наполняет всю Малхут бесконечности и в конечном счете должен раскрыться во всех наших исправленных келим.
И это называется 613 заповедей получения святов. Это похоже на человека, который сложил в сосуд драгоценные камни и сказал любимому им человеку: «Возьми сосуд, но береги его от рук воров и разбойников». И получается, что говорят они о сосуде, но имеют в виду находящиеся в нем драгоценные камни.
То есть главное — это наше кли. С нашей стороны главное кли, потому что в соответствии с исправлением кли мы держим в нем свет Творца. Кли становится дорогим нам в той мере и в соответствии с той силой, с которой в нем раскрывается Творец. Поэтому важность кли соответствует важности Творца, но целью-то является Творец.
Однако я уже... Однако известность книг Каббалы, что тайна имени Творца, заключенная в имени Авая, которая включая в себя все святые имена, вплоть до самых высоких из высоких. И поэтому мы сочли необходимо сказать, что Тора и Творец — это едино. При том, что в глазах масс в Торе они читают только простые истории и законы, но я уже доказал, что золотые яблоки и драгоценности называются 613 советами. Как сказали мудрецы, вся Тора — это имена Творца. Таким образом, Тора и Творец едины, но в тайне общее и частное, где Творец — это совокупность всех имен и общий свет, а Тора — разделяется на 613 светов, и получается, что все вместе они едины и представляют собой самого Творца.
Вопросы? Вопросов нет? Красота? Так нам понятно, Тарьяк Эйтин, Тарьяк Пкудин, Нешама, Творец, как это раскрывается в соответствии с нашими исправлениями, отдача ради отдачи, это называется Эйтин, получать ради отдачи, называется Пкудин, Тарьяк 613. 613 советов Торы, 613 приказаний, приказов Торы, простите. Ну все, нечем больше заниматься, нечего больше учить. Да, Муша. Видите, он ни слова не сказал о каких-то вещах, которые были бы нужны, кроме этого. Наоборот, он хочет подчеркнуть, что только такое намерение есть в Торе, чтобы мы исправили 613 наших желаний от эгоистической формы ради себя на отдачу, любовь к ближнему, любовь к Творцу.
Можете ли вы объяснить, что такое у животном? Неважно, вы сказали, как забивать наше животное, с какой стороны, с затылка, с шеи, что это значит на нашем пути?
А тебе какая разница?
Ну да. Что такое забить животное? Что это за действие? Что это за забиение животного?
Нам нужно знать, как подойти к животному и как его зарезать так, чтобы из этого животного можно было, чтобы оно было пригодным для жертвоприношения, принести жертву, чтобы все наши действия, в особенности действия вот этого вот забоя, это были бы очень такие точные действия, которые были бы направлены исключительно на отдачу. Главное — это то, что я сейчас забиваю свое животное. То есть ту ступень, на которой я сейчас нахожусь. Я сейчас живу ради своего животного. И начиная сейчас жить в соответствии со своей душой, это значит, что я забиваю свое животное. То есть не забиваю его как таковое, я не останавливаю свою материальную жизнь. Нет, я заставляю ее присоединиться к духовной ступени. Это значит забить. Это, кроме того, что вот его зарезать, да, это значит перевести его на более высокую ступень. Это не забой, это не убийство. Я не убил. И неважно как. А я должен знать, как прийти к этому, как подойти к этому. Это животное должно быть кошерным, пригодным, прежде чем я его могу зарезать. Некошерное животное, тебе с ним делать нечего. Нужно сначала осветить свое животное, чтобы у него было раздвоенное копыто и жевало жвачку, да, это как бы в материальной жизни. Мафрейс парса маале гера, то есть прийти к состоянию, из которого уже действительно можно подняться в духовное желание. Получать ради отдачи. Разница между животным и человеком в том, что у тебя есть намерение ради отдачи, и ты можешь работать через него с желаниями. Какая разница между человеком и животным? В животном есть те же 613 желаний, что и в человеке, но эти 613 желаний на уровне животного ты работаешь с ними, чтобы от лё лишма прийти к лишма. Это, собственно, и есть суть животного. Ты еще не способен работать со своими желаниями ради отдачи по-настоящему, но ты стараешься. Ты находишься в состоянии, где у тебя есть связь с товарищами, со всем миром. Особенная связь, как ты сейчас делаешь в распространении, в других вещах, и тогда животное, ты постепенно его освещаешь. Из свиньи оно превращается в корову. Ну вот. И тогда его можно уже особым образом зарезать. И ее части поднять на уровень животного человека, и даже есть части, которые уже сжигаются перед Творцом, то есть приносятся в жертву, и мясом этих жертв питаются левиты, коэны. И тот, кто эту жертву принес, и все это такие постепенные, поступенчатая работа над нашим желанием получать. И на самом деле многие действия из этих мы уже выполняем, просто мы еще не понимаем, где мы находимся в этих действиях и что именно делаем. Мы не понимаем, но это уже происходит. Это уже как-то в каждом из нас сделано, в каком-то виде.
Например, в десятке. Понятно, что все это является проекцией. Мы не работаем осознанно, но в десятке. Все, что я делаю вопреки своему желанию, тоже означает, что я забиваю свое животное.
На самом деле, тебе нужно делать все, что рекомендует Бааль Сулам и Рабаш, но действия как таковы делаются с помощью света. Действие исправления. Ты делаешь все. Ты делаешь все в виде тарьяг эйтин. И ты готов, и ты хочешь. Это толкает тебя ко всяким действиям. Хочешь, не хочешь. Не хочешь, но под давлением. Как раз тот, кто сопротивляется таким действиям, он как будто бы удостаивается большего, и постоянное давление. И в соответствии с силой этого давления, то, что делаешь над собой с большим усилием, приходит в соответствии с сопротивлением больше и выше свет и действует. И ты постепенно превращаешь свое животное в человека. И тогда те части, которые сначала были подобны животному, они как будто бы зарезаны и передаются, уже превращаются в части человека. И даже в этом неживое растительное животное включается.
А что значит Творцу не важно, как забивают животное?
Главное — очистить творение. Во-первых, в материальном это легко объяснить, что Творцу нет дела до того, как зарезать животное. Кошерное значит направлено на отдачу. А как происходит само забиение, это не так важно. Но мы об этом мы так не говорим, потому что мы к этим законам относимся как к проекции духовного. Мы просто не сообщаем им духовной силы и больше силы, чем обычные материальные рамки. Но в материальном то, что мы говорим, что нет дела Творцу. Это то, что тебе не определяют, что делать. С одной стороны, говорят, что делать. Как резать животное, написано в точности. Как, в какой форме, все сказано. Если бы не было дела, то не было бы написано. Но все эти вещи находятся в твоих руках. Я понимаю, что здесь не хватает выяснения, мы еще продолжим. А пока мне нужно дать время.
С вашего позволения, мы расскажем о колледже Кабалада-Ам, начинаем серию лекций на русском и на иврите. За иврит ответственный Шай, а на этой неделе в четверг у нас есть по-русски День открытых дверей.
На этой неделе это когда?
12 ноября в 7:30 в Рехоботе. Вступительная лекция для русскоговорящих. 03-541-9411. Мы это также зачитаем еще раз. На этой неделе мы начинаем первый урок в курсе вводных лекций в Петах-Тикве, Ашкелоне и Ашдоде. Пожелаем успеха. И к нам обратились группы, которые тоже хотят организовать у себя вводные лекции через полтора месяца.
Отлично. Отлично. Значит, те, кто не могут сейчас, через полтора месяца у них будет возможность. Мы хотим начать уже сейчас. Расскажите об этом всем своим товарищам и близким, чтобы у них была возможность заняться и этим. Чем больше людей этим займутся, тем легче будет народу Израиля в этот тяжелый период, чтобы он прошел как можно быстрее. Если мы этого не сделаем, не пройдет. Поверьте мне, хотите проверить? Ну, Лучше бы не проверяли, но, может быть, это тоже необходимо.
И теперь Шай. Мы не сегодня хотим проверять. Четверг, есть вторая волна. На прошлой неделе в десятках мест в Израиле, а через два дня, в четверг, еще 10 филиалов открываются. Это будет еще одна волна, которая придет новых учеников. Я был в Тель-Авиве с Гиладом Нари, и действительно есть особенное воодушевление на вводных лекциях. Сколько раз я не был на вводных лекциях в качестве учителя или лектора, и
новый килим, это новый килим. Люди приходят, они не направлены ни на что. И ты начинаешь их направлять. Это как магнит, который притягивает к себе какое-то поле или там частички металла. Кроме электричества у меня примеров нет, но это очень ограничено. Помогите мне хоть в чем-то, может быть. Но тогда ты это все устраиваешь, и когда это начинает приходить в соответствие с разных направлений, с разных желаний, это начинает двигаться, они как рыбы начинают в одну сторону плыть, да? Когда рыбы идут на нерест. Видели, как видели в таких фильмах о природе? Они, им нет дела ни до чего. Это инстинкт такой, они умирают в пути, это не важно. Но они вот так вот все те, кто приходит на лекции, они тоже получают такой настрой, и это дает очень большое воодушевление. Вдруг из этого выходит большая сила единого желания. Единой мысли, единой склонности — это очень важно. Это очень важно, и это соответствует духовному, и поэтому здесь раскрывается уже большая сила света. Да.
Осталось несколько минут, но вы тоже проводили вступительные лекции?
Ну что поделать, сейчас все. Я уже вас вырастил.
Но когда это было? Вы можете поделиться ощущениями? За несколько дней до лекции, как вы знали, что в каком-то регионе, если вы знали, что вы распространяете или что-то раздаете?
Я тебе скажу, это было очень тяжело. Если мы говорим о том, что я давал такие лекции в 80-х годах, было очень много людей, которые были совершенно против. Совершенно светских, даже русские кричали, как ты сюда заявился в кипе, в Иерусалиме же камни бросают твои ребята на невинных людей. Ну, такие были. Помните этот период? В Иерусалиме, когда камнями бросались на улице, не на Кикар-Шаббат, там Бар-Илан, улица Бар-Илан и все эти места. И тогда я получал рикошеты от этого. Люди слушать не хотели, но все-таки приходили. Было очень тяжело. И они не чувствовали на себе давления. А сейчас мир совершенно иной. Мир готов, он хочет слышать. Он находится в совершенной беспомощности, в безвыходности. Поэтому совершенно другое состояние. Действительно было тяжело. Я помню, что это было действительно очень тяжело. И наука Каббала была так далека от людей. Ты говорил о духовности. Какая духовность? Откуда ты это взял? Те же отмазки. Мой дедушка был каббалистом. Ты мне будешь рассказывать о Каббале? Ты мне такие... Сегодня это другое. Я вообще вам завидую.
Так, с этой завистью мы приглашаем всех товарищей раздавать флаеры и приходить в нашу телефонную службу, чтобы как можно больше людей приняли участие в этой вводной лекции. И мяч в наших руках, мы можем на десятки процентов поднять посещаемость, если мы вместе принимаем решение, что идем на распространение, и люди приходят. Желание приводит очень много людей.
И снова хочу добавить. Мы, весь Израиль, во всем мире, мы находимся в состоянии, где нам совершенно необходимо осуществить это самим, соединиться как можно сильнее и построить вокруг себя такое крепкое и дружное кольцо, от этого зависит будущее всего мира.
Несколько объявлений. Почему стоит об этом узнать? Колледж Каббала для всех приглашает вас на вводную интересную лекцию по науке Каббала и о том, как это связано с нашей жизнью. 12 ноября, 19.00, по всем филиалам по Израилю. Вход свободный. Запись, информация по телефону 1-700-509-209. Или посетите сайт Каббала Ла'ам. День открытых дверей колледжа Каббала для всех на русском языке. Приглашаем вас на вступительную лекцию. Вы знаете, как все работает на сей раз. Израильский конфликт. Четверг, 12 ноября, по всему Израилю. Звоните 03-541-9411. Это мы завершаем. Спасибо, хорошего дня. Let your heart listen, shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around, the deepest ocean, together we're drawn in, I won't let go. Part of you. This is what their life should be. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight, and everything's gonna be alright. Learning to unite. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight. Together as one.